изучаем Слово Божие, да, необходимо дать как бы такую правильную оценку тех действий Бога, которые совершаются. А эту правильную оценку дает нам апостол Павел по Послании к Ефесянам, где излагается предвечный замысел Бога об творении мира, вернее, об искуплении человека, где излагается, как бы, излагается природа Церкви, созданной кровью Иисуса Христа, где излагается то, как мы можем и должны жить по воле Бога Всемогущего. Это послание является одним из самых глубоких во всем Новом Завете, одним из самых сложных. Вот сегодня, дай Бог нам одно предложение из него пройти. Это предложение, оно размером 7 стихов полностью. Да. Вот. Это вот это предложение, то есть здесь как раз-то раскрывается, почему такое, почему настолько глубокий смысл. И то, что ефесяне, ну, то есть христиане города Ефеса, они были очень любимыми учениками апостола Павла. Апостол Павел там 3 года жил в Ефесе, проповедуя Царствие Божие. Он основал эту церковь еще когда он путешествовал во втором миссионерском путешествии. Там он особенно долго оставался, там он особенно долго учил ефесян. В Ефесе он вытерпел много испытаний от иудеев. В Ефесе его ученики были особенно ревностные, они вытерпели гонения во время восстания против них художников, изготовителей идолов. Поэтому ефесские христиане, они были наиболее открыты для слышания благовестия. Дело в том, что когда человек пребывает в гонениях, у него сердце больше открыто к духовным вещам. Вот ефесская церковь, она была тогда разминаемая Богом. Мы знаем, что немного после Господь очень одобрительно отзывается об ефесской церкви, обращаясь к ней через Иоанна Богослова. Откровение от Иоанна Богослова, есть специальное послание к ангелу ефесской церкви. Апостол Павел оставил в Ефесе епископом, вместо себя епископом апостола Тимофея, которому были направлены еще 2 послания. И вот церковь Ефеса, она вот была такой церковью бодрственной, да? Церковью, которая пламенела любовью. И в нее эта церковь позднее стала как бы одним из центров христиан, когда был Иерусалим захвачен римлянами, а когда Иерусалимская церковь оттуда ушла в 70-м году, тогда Ефесская церковь вместе с Антиохией стали как бы такими центрами всемирного христианства. Они иногда были еще и это 3 таких были центра. Рим, Ефес и Антиохия.
А сейчас это Ефес?
Сейчас Ефес это, начиная с 23-го года, это не христианский город. Там стоят храмы заброшенные, превращенные в бары. Вот. Там стоят развалины соборов, где проходили Вселенский собор III, да. Там стоит пещера, где лежали 7 игроков Хиски, которые мы сегодня память совершали, да?
Хиски.
Вот, да. Вот, она есть, эта пещера, там была.
Страна какая?
Страна
какая?
Турция.
Турция.
Это рядом с Кушадасом. Несколько километров. Сенчук называется сейчас Эфес. Вот, но христиан там нету. Христиан там сейчас нет. Они были почти все убиты или изгнаны в 23-м году. Благодаря помощи нечестивых русских, которые там пришли. Знаете, да?
Нет.
Михаил Фрунзе там был, воевал вместе с большевиками. Большевистские красные отряды, демонические, да, пришли на помощь туркам. По просьбе Кемаля Ататюрка Кемаля. Да. Там была страшная Смирнская резня, как раз рядом город Смирна находится. И в результате вот христиане остались из всех 7 церквей Апокалипсиса только в Смирне. А раньше это были чисто христианские города, а их эти дома были захвачены турками. Они сейчас живут в захваченных домах. Итак, но вернемся к самому тексту. Это вот текстовое послание было написано апостолом Павлом тогда, когда он находился в заключении, в первом заключении в Риме, когда он ожидал суда от Цезаря, императора Нерона. В эти 2 года, пока он жил в Риме, он написал послание в Ефес, которое нужно было, которое также читалось еще и в Лаодикии. Потом оно дошло и до Колосса. Она стала, не поэтому вот так оно прошло несколько церквей, в некоторых списках она даже стала называться просто соборным посланием или посланием к христианам вообще. В некоторых списках даже отсутствует слово «Ефесь». Почему? Потому что она очень много списков было по разным церквам сделано. И каждая церковь для себя читал. Но она действительно относится ко всем церквам. Но первое, что написано было для эфесских христиан. Итак, начнем читать это послание. Павел, волей Божией апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Так, приветствие начинается с того, что апостол себя называет. Он называет себя Павлом, то есть маленьким. Раньше он был Саулом, не Савлом. Одно и то же. Но после принятия христианства, после как он был пойман и пойти в Дамаск, он стал себя последний, называть себя Павлом в римском мире. Вначале в переводе маленький. А почему он маленький называл себя? Потому что меньше он считал из апостолов Христов. Он еще себя назвал извергом, то есть выкидышем, недостойным уже хранить. Недостойным имени апостола, но которого Господь призвал на апостольское служение. Итак, Павел говорит, что он волей Божией апостол Иисуса Христа. Почему волей Божией? Потому что он подчеркивает, что его посланничество это не собственное его личное изобретение. Да? Он посланник Божий. Источником его посланничества является воля Божия. Он не сам выбрал себе быть апостолом. Мы знаем с вами, что бывает самозванцы, да? Бывают люди, которые говорят, что мы проповедуем вам Евангелие, хотя их никто не посылал. Встречали их на улице? Да? Вот, они говорят, что нам же мы проповедуем Евангелие, потому что так сказано. На самом деле, можно ответить очень просто. Владимир Соловьев как-то говорит, что у него в трех разговорах есть замечательное писание. К нему приходит граф, который говорит, я пришел благословить вам Евангелие. Вот он говорит, а кто поручал это делать? Замечательно. Ну говорит, ну как же, Евангелие нужно, чтобы все благословали. А тут он говорит, ну как это? Все. Но сказано, что это было особым посланником, данным апостолом, да? Он говорит, ну я говорит, посланник Божий. А он говорит, ну как вы посланник? Чем вы докажете ваше послание? Что говорит, это не надо доказывать? Он говорит, как это не надо? Говорит, я был послом, говорит, дипломат. Государя Александра Третьего. Вот. Ну как я знал, что я был посланником? Не потому, что я захотел бы так, да? Я об этом был убежден, во-первых, потому что у меня были верительные грамоты, да? Во-вторых, потому что у меня зарплата была, да, за работу послов, да? У меня, я был, имел аудиенцию государя, да? Я получал секреты шифровки, да? Которые определяла позиция государя, да, вот в той стране, где я был посланником. А вас кто послал? Где была ваша аудиенция? Где ваши верительные грамоты, да? Где ваши... Ваши корреспонденты, да, которые вы получаете, где зарплата ваша? Значит, ничего такого нет, понимаете? Это как раз апостол говорит, что я не такой, я посланник воли Божией. То есть источником его посланничества была воля Божия. Сам Бог явился ему, сам Бог руководил им, сам Бог сделал его апостолом, то есть посланником Иисуса Христа, вестником мира, вестником примирения. Вот, но смотрите, апостол Павел... Кто призвал? Призвал его Иисус Христос, явившийся на пути к Дамаску. Почему сказано воля Бога? Потому что задумал призвать апостола Павла Бог Отец. Мы знаем, что в Святой Троице источником всех решений является кто? Бог Отец. Христос не творит своей воли, но воля пославшего Отца. И вот поэтому сказано, что он посланник Иисуса Христа по воле Отца, который есть общая воля и Сына, и Святого Духа. И он обращается к кому? К тем, кто находящийся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Здесь неверный перевод. Нельзя перевести находящимся. Там написано сущим в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Вот Афанасий Великий интересно говорит. Он говорит, что значит сущим? Сущим значит причастным к сущему. Понимаете? Имя сущее, или чье имя? Бог. Имя Бога, да? По-еврейски это как Иегова звучит. Яхве. Так вот здесь это же имя относится к христианам как причастникам сущего. Человек, находящийся в Боге, он становится настоящим сущим. Почему? Потому что начинает по-настоящему существовать, понимаете? И он начинает действовать вне временная жизнь, не зависящая от потока времени. Потому он сущий. А человек вне Бога, он по-настоящему несуществующий. От него фактически ничего не останется. Ну, это как же вид, проверяемый, да? Человек без Бога прожил свою жизнь, и что от него осталось? Куча могильных червей осталось, да? Покосившиеся памятники, которые при ближайшей реформе там снесут, да? От жизни уж что осталось? Ну что так, если подумать?
Дети,
которые умерли. Ничего не осталось.